Добрый день, коллеги. Меня зовут Алексей Еременко. Я работаю в компании Microsoft и являюсь архитектором департамента консалтинга. Сегодня мы поговорим немножко об наших подходах по внедрению систем линейки Microsoft Dynamics и, в частности, Microsoft Dynamics AX. Кто-нибудь из вас работал в Microsoft Dynamics AX до вот настоящего момента? Кто-нибудь какой-нибудь опыт имеет? Дело в том, что то, что мы сегодня будем рассматривать, на самом деле, оно подразумевает некое такое понимание того, как устроена система сама по себе. Поэтому, если вам что-то непонятно, поскольку я, честно говоря, вижу только одного человека, который имел раньше какой-либо опыт, поднимайте, пожалуйста, руки, я постараюсь на все вопросы ответить в ходе презентации. Вот. Если вопрос достаточно глубокий и нужно будет что-то рассказывать, там, рисовать или что-то такое, мы тогда в конце презентации к этому вопросу еще раз вернемся. Хорошо? На чем хотелось бы сегодня остановиться и рассказать вам в рамках этой презентации. Во-первых, хотелось бы рассказать о наших подходах в рамках построения корпоративной архитектуры и рассказать о наших подходах, путях выбора тех или иных способов реализации при построении решения. И, естественно, я постараюсь вам привести конкретные примеры тех или иных проектов, на которых мы участвовали, которые мы делали и которые состоялись, и на которых были какие-то определенные особенности, тем или иным способом иллюстрирующие выбор. То есть смысл этой презентации в том, что мы каждый раз, когда мы пытаемся что-либо построить, когда мы пытаемся понять, каков будет дизайн конечного решения, мы выбираем. Мы выбираем то или иное решение, мы выбираем ту или иную опцию, мы выбираем тот или иной путь. И в конечном итоге мы имеем, несмотря на использование тех же компонентов, мы имеем разные решения, разные сроки эксплуатации, разное все. Поэтому на что обратить внимание при построении дизайна, вот об этом сегодня будет данная конкретная презентация. Существует много определений, различных определений корпоративной архитектуры, в той или иной степени описывающие влияние бизнес-требований, стратегии компании и, соответственно, их влияние на технологии и продукты, которые компания использует. С нашей точки зрения, наиболее точным или наиболее применимым является подход, который описывает взаимодействие бизнес-требований и стратегии по отношению к тем продуктам и технологиям, которые компания использует, сверху вниз. То есть вначале идет понимание того, что компания хочет достичь, во-вторых, как она это хочет достичь, и только потом под это подбираются те или иные продукты, технологии и способы реализации. У нас есть специальный продукт, который описывает и тем способом стандартизирует наши подходы. Он называется Microsoft Dynamics First Step. Эта методология, она применима ко всем продуктам линейки Dynamics, CRM, ко всем ERP, которые есть в Microsoft. И она содержит достаточно большой набор шаблонов, документов, описаний, графиков и тому подобное. Для чего это все делается? Для того, чтобы тем способом добиться снижение рисков при проведении проектов. И мы заставляем наших партнеров, в частности, иметь сертифицированных людей по методологии, с тем, чтобы у всех у них было правильное понимание того, как продукты должны быть внедрены. Так вот, First Step как раз и описывает подход сверху вниз от бизнес-требования к конкретной реализации. И некоторые шаги, естественно, по ведению проектов, они могут быть опциональными. Но в любом случае фаза анализа и фаза дизайна обязательно присутствует с тем, чтобы сначала понять, что должно быть реализовано, как должно быть реализовано, как вообще говорят, заказчик живет, дышит, работает. И что он хочет в конце концов получить. Не просто с точки зрения реализации конкретной задачи, а вообще говоря, с точки зрения того бизнеса, который он ведет. Соответственно, есть разные подходы к проектированию. Да? Есть так называемый out of the box, то есть мы взяли из коробки, доставили, поставили, настроили, оно должно работать. Есть другой способ, использовать наш продукт как платформу. Не секрет, что, допустим, Dynamics AX есть достаточно гибкий язык программирования, который очень похож на существующие языки, на тот же C++ или Java. И, в принципе, начинающие разработчики, которые сами не знают фреймворк, не знают те IP, которые были разработаны, они, в принципе, используют ее как платформу. То есть они дуплицируют бизнес-процессы и начинают просто использовать его для своих процессов и фактически используют как платформу для построения чего-либо. Тем самым забывая о том, что есть некий стандартный функционал, который можно тем способом тоже задействовать. Вот. Два подхода, два разных подхода. У каждого из них есть плюсы и минусы. А дело в том, что не всегда можно применить первый подход, вот, и не всегда плохо второй подход. Во-первых, использование базовой функциональности, это не значит, что мы тем или иным способом говорим о том, что мы наши риски или же наши сложность решения свели к минимуму. Далеко, это далеко не так. Дело в том, что даже при настройке базового функционала и стандартной версии существует ряд определенных шагов, которые нам нужно сделать для того, чтобы понять, какое решение будет. Это шаги выбора. Мы каждый раз выбираем. Мы выбираем, как мы будем использовать компании аналитики, да? То есть legal entities. У нас есть юридическое лицо. Вот как оно будет в системе отображено, да? Что это будет? Компания, или это будет финансовая аналитика, или это будет что-то еще. Как между вот этими legal entities будет разделяться данные? Ну, например, допустим, стандартная операция, мы обычно вводим курсы валют, да? У нас есть холдинг. Курсы валют вводит один человек, может быть. А может быть вообще автомат там импортируется откуда-то. Один раз, в одну таблицу. Я хочу, чтобы все компании холдинга имели доступ к этой информации. Соответственно, мы эти данные должны совместно использовать, расшарить, так сказать, да? Вот. А, соответственно, вот набор тех операций и набор тех данных, которые тем или иным способом будет совместно использовать, это тоже иногда нетривиальная задача. Вот. И это нужно обязательно учитывать. Следующий момент. Есть ряд задач по настройке операций, которые тем или иным способом могут быть автоматизированы. Да? Делать какие-то превентивные меры по избеганию ошибок пользователей. И эти задачи иногда имеют, и пути их решения, иногда имеют определенное влияние на производительность, на корректность данных или допустим, на последующие действия пользователей. Соответственно, этот выбор тоже нужно делать. Или, например, есть подходы по использованию складских аналитик. Вот не секрет, допустим, что кладки аналитики в Dynamics AX это некое преднастроенное количество сущностей, которые можно использовать. Тем не менее, есть возможность, достаточно простая, добавить еще одну кладковую аналитику, и в принципе мы можем породить еще одну сущность и сделать себе такой достаточно простой способ увеличить тем или иным способом наши возможности при логистических операциях. Даже Microsoft, в принципе, такие подходы использует. В российской версии у нас добавлен был GTD, соответственно, в новой версии ACT 2009 на базе кладковой аналитики появилось так называемое управление логистическими операциями. Это мультисайт. И попозже мы о нем поговорим. Вот, так необоснованное добавление аналитики, оно может на самом деле привести к очень серьезным последствиям. То есть, как с точки зрения производительности, как с точки зрения, вообще говоря, корректности работы складского модуля. То есть, мало того, что вы добавляете, вы должны определенным образом это настроить. И вот эти вот все вещи, они должны быть обязательно учтены на базе первичного дизайна, когда вы только думаете о том, какая система будет в конце. Вот, поэтому есть разные подходы. Есть подход просто достать решение из коробки, поставить, настроить, и оно должно работать, как вам захочется. Если у вас есть определенный персонал, который, в принципе, способен это сделать, это достижимо, без проблем. Если у вас определенные требования есть, которые в стандарте отсутствуют, то для этого есть несколько различных вариантов. Вариант первый – это вертикальное решение. У нас есть Industry Builder, у Microsoft, на которой партнеры выкладывают решения, которые чуждаемые. То есть это не обязательно должно быть привлечением партнера. Это решение покупаемое. То есть вы идете, покупаете решение, сделано партнером, и вы его эксплуатируете. Другое дело, что не всегда эти решения локализованы. То есть, если вам, допустим, нужно решение, которое тем или иным способом затрагивает финансовые операции или, там, допустим, расчет налогов, то, к сожалению, его нужно будет локализовать. И либо, возможно, в России есть партнер, который его уже локализовал. А другая операция или другие возможности связаны с EDON-партнерами. EDON – это некое решение партнера, которое он не продает, а которое существует его наработанной библиотеке решений. То есть у каждого партнера, если он давно на рынке, есть библиотека решений, которую он тем или иным способом переносит проекта на проект, улучшая, тем или иным способом дотачивая под конкретные бизнес-задачи, но тем не менее эта библиотека решений существует у всех. Вот. Использовать готовые решения – это тоже способ. И третий вариант – это собственная разработка. И каждый раз при дизайне решения нужно, во-первых, не только калькулировать, сколько это времени займет, да, с точки зрения там, денег, с точки зрения количества людей, которые будут, но и с точки зрения, нужно обязательно смотреть, как эти все решения, если они покрывают те или иные бизнес-задачи разные, будут уживаться друг с другом. Поэтому иногда это очень просто. Если это решение и совместное действие этих опций, оно уже было апробировано, иногда это достаточно затруднено. Например, при выборе решения, при выборе пути, как мы будем развертывать нашу систему, достаточно нетривиальным и фундаментальным решением является переложение организационной структуры с компании на систему, да? И на настройки системы, на распределение пользователей, допустим, в соответствии с законодательством, и на настройки пользователей в соответствии с их ролями в компании. Ну, например, достаточно простая такая задача, которая, как правило, тем или иным способом решается чуть ли не на каждом проекте. Есть компания, которая управляет неким юридическим лицом. У нее есть главный бухгалтер, который хочет сведить информацию и управлять сразу несколькими юридическими лицами в одном окне. Вот хочет он. Во-первых, это права. Во-вторых, это все-таки представление в одном окне. Соответственно, вот как эту задачу решать? Если это одна инсталляция, и эти компании, то есть юридические лица, сущности, или там по-английски legal entities, реализованы в виде компании, то по большому счету это настройка. Проблем нет. Если же эти компании никаким образом между собой сильно не интегрированы, и канал связи, допустим, не позволяет их сделать там централизованным решением, и это две отдельные инсталляции, то это для представления данному конкретному человеку, который этим будет управлять, является небольшой такой сложностью, которую на этом проекте нужно решать. Она решается, успешно решается, но тем не менее представлять о том, как ее решать, нужно с самого начала. Соответственно, при представлении того, будет ли у нас это одна компания, несколько компаний, как эти компании будут представляться с точки зрения переложения на систему, мы тем или иным способом анализируем следующие подходы и следующие функции и возможности, которые есть в системе. Первый – это базовая функция, использование нескольких компаний. Соответственно, у нее есть ряд достоинств, которые позволяют нам, на самом деле, ничего не дорабатывая, в принципе, решать достаточно большое количество задач. Второе – это использование финансовых аналитик. Ну, например, мы можем… Для нас, кстати, сюрпризом было, что, допустим, на ряд наших проектов мы используем практически максимально, там, не мы, а вообще наши партнеры, да, предпочитают по ряду причин использовать практически максимальное количество аналитик, которые они смогут задействовать. Причем это не потому, что они так захотели, а потому, что есть такое пожелание или требование со стороны заказчиков. Вот. А при включении, допустим, на одном проекте нашу команду людей, которые достаточно долго, интенсивно за рубежом внедряли тот же самый продукт, первым вопросом у них было: а почему у вас такое количество аналитик, зачем вам только? Вот. И решение о том, помимо того, что это лицензируется, это отдельные деньги и все остальное прочее, решение о том, что сколько аналитик будет, какие они будут, как они будут влиять на организационную структуру организации, это на самом деле вопрос зачастую не такой тривиальный. Следующий момент касается управления финансовыми потоками. На английском это, в принципе, называется интеркомпания, да, то есть взаимодействие между компаниями. Если в одной компании породился, допустим, sales order, в другой компании там автоматически должен породиться другой документ, который обозначает приход. Вот. Соответственно, фундаментальное решение в случае централизованной инсталляции это все возможно. В случае децентрализованной инсталляции нам нужно делать интеграцию, потому что автоматически это не будет работать. Такое же решение нужно делать по поводу мультисайта. Мультисайт это сущность, которая описывает набор складов. Да? Вот. Для них можно делать отдельные прайс-листы, если установлены на X-Retail по положению. Для него можно делать отдельную себестоимость высчитывать, для него можно подвязать отдельную временную зону и так далее и тому подобное. Сущность. Если это одна инсталляция, это работает просто из коробки. Если это много инсталляций, то это, соответственно, вопрос, как мы будем реализовывать интеграцию между этими сущностями. Нужно ли это делать, как мы это будем делать, какой периодичности будем интегрировать, какие пакеты данных будем передавать и так далее и подобное. Следующий момент – это совместно используемые сервисы. Допустим, у вас холдинг. Вам хочется, например, чтобы каждый из ваших компаний тем или иным способом, допустим, продавала отдельно, вот, а покупала только головная компания. И платежи шли через головную компанию. А дочки порождали только заявки на платеж. Такой сервис есть. Но опять же, это если централизованная компания, и все это делается в рамках одной инсталляции, а каждая legal entity это отдельная компания. То есть это тоже из коробки. В случае нескольких инсталляций это уже определенная работа. И, естественно, есть определенные задачи, которые мы обязательно должны решать, когда мы пишем код. И мы понимаем, как эти компании в любом случае, централизованном и децентрализованном, должны тем или иным способом интегрировать. В случае, допустим, центральной инсталляции у нас есть определенные функции, Change Company, которые переключают нас как между компаниями, и мы должны корректно отработать передачу данных между компаниями в рамках вот, нашего кода. Эти все вопросы мы должны тем способом проработать. Приведу небольшой пример. У нас уже больше года назад завершился проект в России на BBDO Group, BBDO Russia Group. BBDO является подразделением Omnicom, возможно, вы слышали о такой компании, это международный холдинг, который для себя разработал так называемый темплейт. С помощью, в том числе и нашей, и темплейт содержит в себе определенный набор функциональности, который распространяется между его подразделениями и является надстройкой над модулем Professional Services Automation, PSA. Вот. И у данной компании при внедрении, у BBDO Russia Group, была необходимость, требования о том, что у них есть ряд проектов, когда они должны задействовать в этих проектах людей, то есть фактически с точки зрения системы это сущность, не обязательно людей, да, вот, из других legal entity, из других юридических лиц. Соответственно, для того, чтобы это решить в рамках центральной инсталляции, это нужно было тем или иным способом передавать сущности между компаниями. И для них было предложено решение, которое разработал наш партнер. Он, одним из характеристик было то, что это решение успешно применялось до этого на ряде проектов, то есть это ИДОН. Вот, и юридическое лицо фактически было реализовано как финансовая аналитика. Естественно, там поддержка всей безопасности, фильтрации и так далее и тому подобное, использованием ряд системных классов типа SysQuery и SysForm. Когда же мы говорим о централизации или децентрализации, то есть сколько у нас будет инсталляций, да, мы должны принять во внимание ряд параметров, которые нас будут склонять к одному или к другому выбору. Например, если у нас есть некое бизнес-требование, это не обязательно какое-то техническое требование. Например, у нас есть вертикальный холдинг. Причем бизнес этого вертикального холдинга друг с другом мало коррелирует. То есть у одного производства, у другого логистика, у третьего еще что-то такое. Вот. Им не обязательно одну и ту же инсталляцию использовать. они в принципе могут разделять свои инсталляции, использовать разные инсталляции, потому что между собой они фактически сливаются только в рамках там годовой отчетности. Как пример могу привести реальный проект, на котором я там принял некоторое участие. Это Министерство инвестиций Египта. Что она делает? Она инвестирует в компании, и они там ставят Dynamics AX. Но компании, они самые разные, и квалифицировать их, группировать их очень тяжело. Есть производственные компании, есть логистические компании, есть вообще компании, которые завязаны на туристический бизнес, у него свои эдоны и своя вертикаль. И как бы делать одну платформу и одно решение для всех них можно, но очень тяжело и долго. Вот. Поэтому в рамках таких вещей, допустим, делается некая прослойка, которая тем или иным способом стандартна для всех них. А дальше у каждой из этих компаний есть своя какая-то особенность, и в рамках своей инсталляции они ее развивают. Или группы компаний. Второй момент – это производительность. Допустим, производительность не всегда вот в рамках одного решения. Производительность может быть передачей данных между компаниями и между юридическими лицами. Следующим моментом, который может влиять, это закон о персональных данных. Не секрет, вот, может быть, кто не слышал о нем? Все слышали, все знают, да? Замечательно. Значит, в рамках России, если мы используем инсталляцию в рамках России, у нас как бы проблем нет. Ну, поставили, используем, хорошо. Вот. А что делать, если вы рассчитываете, допустим, зарплату или ведете кадровый учет, то есть ваши данные как раз попадают под закон о персональных данных, а у вас компания со штаб-квартирой в Любляне, с отделениями в Боснии, России, Румынии и так далее и подобное. Потому что в Европейском Союзе они имеют такой же закон о персональных данных, который имеем мы. И что с этим делать? Фактически получается, что мы, подходя по техническим параметрам, тем не менее должны каждый раз проверять, а вот для этой страны есть закон о персональных данных? А если есть закон о персональных данных, то, извините, попадает ли наша инсталляция с точки зрения бизнес операций под этот закон? А если попадает, то, извините, это отдельная инсталляция, скорее всего, расположенная там, физически. Вот, к сожалению, это так. Следующий момент – это локализация. Локализация связана с тем, что Microsoft Dynamics AX, локализация – это не просто перевод интерфейса. Да? Вот. Это некий набор функций, который позволяет системе функционировать в рамках локального законодательства. Вот. И тут есть определенная история. А история говорит о том, что раньше мы создавали локализацию для каждой страны отдельно. Это был отдельный слой. Потом мы их начали объединять, группировать. И вот догруппировали до того, что в принципе на момент текущей версии АК 2009 у нас есть 3-4 слоя. Почему 3-4? Фактически сейчас 3. Потому что один слой вот не так давно был смигрирован, и в принципе это один слой сейчас. Вот. А в рамках следующей версии мы до нее дойдем. У нас, в принципе, не будет такой проблем, потому что это будет один слой для всех. По крайней мере, из тех стран, для которых локализация была сделана. Соответственно, поскольку это разные слои, а у нас, допустим, если холдинг, оперирующий в разных странах, нужно думать, а как же их вот вместе, в рамках одной инсталляции, можно тем или иным способом совместить. Это тоже задача. А что еще можно принять во внимание? Я уже говорил про интеркомпани, когда мы передаем данные между компаниями и имеем, скажем, допустим, перемещение со склада на склад между компаниями, тем или иным способом нужно реализовывать. И если в рамках центральной инсталляции это делается практически автоматом, то при соответствующих настройках, то в рамках распределенной инсталляции это нужно, соответственно, делать определенную интеграцию. Немаловажным является, естественно, консолидация. Но консолидация – это та вещь, та сущность, которая есть в Microsoft Dynamics AX самых ранних версий, и она работает, нареканий особых не вызывает, если речь идет о финансовой консолидации. Как правило, в 90% случаев это более чем достаточно. Тем не менее, существуют компании, особенно заточенные под логистику или в ритейл, которые хотели бы видеть консолидацию данных, например, по складу. Или еще почему-то. В рамках центральной инсталляции, в принципе, такое сделать не представляет труда. новой версии, вот последней версии ACT 2009, потому что, в принципе, любые сущности, это компания, это Data Area ID, одно поле. Вот, фактически фильтр по одному полю мы можем тем или иным способом настраивать, тем числе его убирать. Вот, и строить отчет сразу по всем компаниям. Ничего нам это не препятствует. А в рамках разных инсталляций мы должны продумать, каким образом это собирать. Потому что собирать финансовую отчетность, никаких затрат не надо, настроить. А вот собирать, допустим, такую отчетность, да тем более, если такая компания хочет из разных там структур, которая расположена одна в Владивостоке, другая в Хабаровске, третья там за Уралом, а четвертая в Москве, иметь в реальном времени, это уже задача такая, слегка нетривиальная. Хотя бы потому, что даже у Ростелекома, насколько я знаю, ну, по крайней мере, на момент внедрения Dynamics AX 3.0, там, лет 7 назад, хороших каналов связи не было. И он тоже мучился. Вот. Поэтому это может быть такой интересной задачей, и не только связано непосредственно с продуктом. Что еще надо принять во внимание? Нужно принять во внимание определение пользователей. Ну, например, есть такой принцип Парето, который говорит о том, что, как правило, по крайней мере, когда он работает при применении QRP, то, как правило, 20% пользователей, в основном, от всех сотрудников компании, работают непосредственно с продуктом. Тем не менее, бывают исключения. Вот тот же BBDO, который я говорил, о котором я говорил ранее, это маркетинговая компания, которая, основной процесс которой это рекламные продукции, рекламные акции, маркетинговые исследования и так далее и подобное. У них основной проект, вернее, основной бизнес это проекты. И реально под каждый проект у них, соответственно, трассируются тем или иным способом часы. То есть практически каждый сотрудник вводит что-то в систему. А тогда у нас возникает вопрос, сколько сотрудников, как они распределяются между компонентами системы, естественно, нужно принимать во внимание то, что система это не просто вот одна коробочка, один сервер, вот, и все туда должны ходить. А, безусловно, вот по крайней мере в ACT 2009 у нас есть достаточно много различных способов тем или иным подходом распределить наших пользователей с точки зрения бизнес-функций и безопасности. Ну, например, существует ряд пользователей, которые, в принципе, не делают операции. Их можно вынести на reporting services, analysis services, и пусть они смотрят свой отчет. Это делается без проблем, это практически out of the box. Если такого отчета нет, он достаточно легко создается. В принципе, его создать может сам пользователь при наличии определенных прав помощи report builder. Поэтому это делать можно и нужно. Есть ряд пользователей, которые, в принципе, нечего делать в системе, потому что они делают операции, но они, допустим, вносят какие-то часы. Их можно отселить на веб. Enterprise портал тоже есть out of the box. 2009 не обязательно даже использовать Enterprise портал. Можно использовать просто веб-форму. Все сущности веб-формы, включая безопасность, они у меня есть. Вы можете эту веб-форму стандартный SharePoint встроить, который у вас уже есть, возможно, и она будет там прекрасно жить. И будет заполнять там счеты все пользователи компании, за исключением операционного отдела, который непосредственно входит в систему. Это все можно делать. Еще один момент, который тоже влияет на структуру и распределение как пользователей, так и процессов. Он связан с необходимостью делать онлайнную операцию. Ну, например, какому-то пользователю необходимо тотчас же после создания заказа его провести. Вот. Но это не обязательное требование. Допустим, можно поставить этот же заказ в очередь. Если все заказы, а если их масса этих заказов, стоят в очереди, то эти очереди можно тем или иным способом распределять. И вот с точки зрения распределения таких вещей, существует специальный механизм, и он очень-очень хорошо сделан. В ACT 2009 существует достаточно хорошая платформа, так называемый батч-сервер, пакетный сервер, который позволяет распределять эти задачи. Как пример могу привести проект, который нами был завершен Bank of Valletta на Мальте, российской командой внедрения. Соответственно, там была очень простая задача. У них был сервер банковский, операционный, который данные всех кладировал, но вот анализировать он их не давал, потому что никаких аналитики, средств к аналитическим действиям он не подразумевал. Вот. Соответственно, родилась идея, чтобы эти данные тем или иным способом переливались в факс, При этом переливке им назначались определенные финансовые аналитики, и потом, естественно, это можно было анализировать по-человечески. Вот. Переливка ВАК сделалась очень просто. Это журнал, обычный финансовый журнал, и он разносился помощью пакетной обработки. Так вот, в день банк разносит 1 миллион или больше, не меньше, строк журналов. В районе, у них есть, соответственно, время на это в районе 4-5 часов. Потому что еще бэкап, потому что еще там другие операции, потому что еще ежедневно они делают курсовую разницу, пересчитывают, потому что у них курс по законодательству меняется 2 раза в день, а не один, как у нас. Вот. И так далее, и тому подобное. Вот. Но сделать это просто вот одной транзакции и 1 миллион сделать сразу, это, ну, задача очень такая, очень тяжелая. Вот. А поставить их в очередь, а потом эти очереди распределить по серверам. Причем эти сервера могут в зависимости от нагрузки тем способом там и брать на себя больше либо меньше, потому что там есть настройка параллельных процессов. Эта задача решаемая, она решилась и прекрасно себя банк чувствует. Локализация. Соответственно, прежде чем приступать к проекту, когда у вас есть требования тем или иным способом развернуть проект для разных стран, нужно понять, есть ли для данных стран локализация. Вот у нас, например, был такой прецедент, когда один из аудиторов, международной вот четверки, которая осталась, он аудирует, соответственно, компанию, и он сделал, соответственно, внедрение для там, России, Украины, а дальше захотел внедрять в Грузии, Армении, Азербайджане и так далее и тому подобное. Вот, и приходит к этим к нам и говорит, мы хотим. Я говорю, хорошо. А, собственно, что от нас надо? То была локализация. Локализация, в принципе, это там набор функциональных требований, которые вот, соответствуют законодательству. Можно сделать? Можно. Вопрос. У нас есть кодировка грузинская? Есть. Значит, можем в это играть. Соответственно, естественно, локализации для Грузии у нас нет. То есть, вот, перевода языка у нас нет, но ее можно сделать. Хотя бы кодировка есть. И страны, для которых кодировок как бы нет. Такое тоже бывает, на самом деле. Вот. А DynamicsAI поддерживает с точки зрения интерфейса, в том числе и перевод и чтение для арабского справа налево, только слева направо. Поэтому проблем, по большому счету, с основными языками в мире нет. С точки зрения локализации как таковой, естественно, нужно анализировать, есть ли такой пакет для данной конкретной страны. Как пример могу привести американскую компанию Dentply, которая ведет основной бизнес в США, но расширяет свой бизнес и делает подразделения в Китае, например, и в Индии. Вот. И на момент, когда у нас была версия 4.0, то есть они первый пакет и первый пилот они сделали на 4.0, вот. А на момент завершения их пилота, к сожалению, Китай и Индия существовали отдельно и существовали отдельно от других стран и локализаций, допустим, для тех же штатов. Соответственно, какие процессы и какие решения должны были сделаны быть данным клиентом для того, чтобы сделать правильные выводы и принять решение по поводу того, что им делать в дальнейшем. Соответственно, опция первая. Это, вообще говоря, взять и самим смигрировать все это в один слой. То есть посадить разработчиков, и они будут эти слои каким-то образом там сравнивать и вместе вот делать единый, общий, такой красивый слой. Вот. А задача на самом деле решалась. Я в своей памяти помню, как крещивали Венгрию и Польшу, одни из наших партнеров, но это не в России было. Вот. Я помню, турецкий партнер пытался на самом деле крестить Россию Турции, но это было сделать проще, потому что, если честно, то турецкий партнер, когда он локализовывал, он часть функциональности утащил с российской локализации, в том числе и двухвалютный вклад. Вот. То есть часть функциональности, она уже перекрещивалась. Второй способ, это различные инсталляции. То есть поставят две инсталляции, отдельно для Индии, отдельно для Китая, ну и третью, соответственно, топ-квартиры в Штатах, и потом уже между ними организовать взаимодействие. И четвертый способ – это перейти на новую версию, которая поддерживает все то же самое и имеет эту локализацию в одном слое. и для Индии, и для США, и для Китая. Этот способ был им рекомендован, в принципе, они с этим согласились и перешли. Так, я надеюсь, это видно. Не надо в огороде. Вот, работает, работает. Прошу прощения. Продолжим. Соответственно, следующая вещь, которую нужно принимать во внимание, это так называемый hub and spoke. Да? Архитектура hub and spoke, ну, я не стал переводить на русский, потому что это получается достаточно такая длинная цепочка слов. Вот, подразумевается, что у нас есть некий хаб. Обычно это голова квартиры, да, хедквартер. Вот, но это не всегда так. Бывает, не, ну, у нас, по крайней мере, был случай, когда в качестве хаба просто использовали некий мастер дейта, который рождал, собственно, там товары и все остальное прочее, некие описания. Вот, и Spoke. Spoke — это зависимая, соответственно, компания или инсталляция. В общем случае, как правило, hub and spoke – это топ-квартира и, соответственно, ее подразделение. С точки зрения Dynamics AX можно использовать его как spoke, как hub, ну и, соответственно, в обоих ролях. Как пример могу привести собственную организацию Microsoft. Microsoft очень много всяких подразделений, поскольку организация не маленькая, расположена во многих странах мира. Одним из этих подразделений является Home and Enterprise Division, который занимается разработкой графического процессора для замечательной консоли Xbox. Возможно, вот вы видели вот там Kinect, да, и возможно, кто-то из вас уже имел возможность или, по крайней мере, время поиграть и попробовать то, что Xbox может предоставить. Так вот, эта вот организация, это завод, на самом деле, он управляется Dynamics AX. И в данном случае мы говорим об интеграции с другим Dynamics AX, который стоит уже в Redmond. Другой пример можно привести, еще одно подразделение Microsoft, которое занимается записыванием болванок. Вы понимаете, что зачастую, ну, понимаете, что вот сейчас эра, когда все скачивается, тем не менее, ряд инсталляционных продуктов и инсталляция, оно по-прежнему пишется на болванке. Так вот, эти болванки, они создаются в Пуэрто-Рико. И эта компания выпускает 250 тысяч инсталляционных дисков в день. Это подразделение Microsoft. И с точки зрения интеграции, это Spoke. Для интеграции с SAP у нас есть Microsoft Dynamics AX двухуровневый коннектор. Вещь новая, она недавно появилась на рынке. Понятно, что ряд наших заказчиков используют SAP как то есть все возможности по обмену данным и выписыванию там движению, связанному с заказами и закупками. Вот, он покрывает производство, также территориально определенное. Соответственно, он покрывает платежи. Если вам нужна централизация платежей, он может это сделать. И также он покрывает задачи финансовой консолидации. Этот коннектор работает для Dynamics AX версии 2009. И, соответственно, он будет работать для следующей версии, версии 6.0. Вот. И, соответственно, он работает SAP версии 6.0. С точки зрения реализации, концепция очень проста. У нас есть бисток, у нас есть так называемые адаптеры и для со стороны SAP, и со стороны Dynamics AX. Со стороны Dynamics AX попутно еще используется .NET Business Connector и Application Integration Framework. Насколько я понимаю, не все знают, что это такое. Application Integration Framework — это некая модель и платформа одновременно, которая позволяет нам работать и оперировать XML-файлами. Она может работать с SMQ, она может работать, соответственно, с коннекторами для бистока, она может работать с файловой системой, и все равно. Вот. И, соответственно, у нее есть ряд так называемых классов, которые тем или иным способом обрабатывают задачи, приходящий и входящий трафик, очередность и тому подобное. Вот. И со стороны SAP мы использовали IDOC. Возможно, вы знаете, что это такое, да, некое такое расширенное подобие на XML. Вот. И попис. Теперь немножко о технологиях. Когда мы сейчас совершенно другой мир. Есть, соответственно, ряд достаточно серьезных улучшений с точки зрения операционной системы, с точки зрения SQL сервера, с точки зрения офиса. Очень плотная интеграция последних версий Dynamics AX с офисом, в частности. Вот. И, естественно, изменилась инфраструктура, в том числе вот наши компьютеры. Они стали мощнее, стали мобильнее, стали интереснее. Как пример могу привести такой показательный факт. В свое время, когда говорили о том, чтобы вот на той старой версии 3.0, которая не предназначалась для больших систем изначально, но тем не менее на них ставилась, и при больших массивах данных нам бы попробовать Супердом, который стоит миллион, вот, то производительность была вот примерно вот такая. А сейчас ту же производительность, если не в 2 раза выше, можно достигнуть за гораздо меньшие деньги на обычной архитектуре Xeon, и оно будет прекрасно работать. Разница в порядке. Как с точки зрения производительности, по крайней мере, с точки зрения последних чипов Intel, о которых я знаю, так и с точки зрения стоимости. Когда же мы говорим о технологиях и инфраструктуре, мы должны, тем не менее, принимайте во внимание, во-первых, безопасность. 3.0, который вы видели, который вот старый продукт, безопасность — это некая Windows Authentication. То есть некая аутентикация на базе Windows. Причем ее вы могли включать, могли не включать. Могли просто пароль в систему войти. То есть все. И сейчас это интеграция с AD. В следующей версии это, возможно, будет еще интеграция и возможность использовать LDAP. С точки зрения каналов связи. Я уже говорил, что ряд те точки, где у вас будет тем способом входить пользователей в работу системы, тем, чтобы понять, как они вообще говоря это будут делать физически. Интеграция. Возможности по интеграции меняются от версии от версии, соответственно, используются разные платформы и технологии. В следующей версии этому будет уделено очень большое внимание, мы на этом чуть попозже дойдем. С точки зрения доступности, соответственно, возможны требования со стороны заказчика, вот, допустим, держать еще один ЦОД, да, резервный ЦОД, центр обработки данных. Он может находиться, один может находиться в Москве, другой может находиться в Сочи. Как это вместе? За сколько времени переключится? Это тоже надо думать сначала, не в конце. Следующее, что нужно понять, масштабирование, производительность, как это будет, каким образом, допустим, при, ну, к примеру, да, у вас сейчас 200 пользователей, вы сделали это. Потом вы прогнозируете, что у вас там через года два появится еще 1000. Вот система с этой тысячей потом справится или нет? Как правильно построить систему с тем, чтобы потом не пришлось ничего переделывать? Это нужно обязательно думать. Виртуализация. Раньше виртуализация не поддерживалась, с выходом ACK 2009 она поддерживается, и эта часть будет в дальнейшем использоваться и развиваться уже в новых версиях системы. С точки зрения политик. Простой пример. У нас была необходимость внедрить Dynamics AX в компании, в которой workflow осуществлялось исключительно главным менеджментом, который, в принципе, не жил на... там, вот только они там, буквально человек 10. У них, в отличие от всех остальных компаний, там больше тысячи человек, у них были Mac OS. Соответственно, Mac. Да? Вот. Так вот, нужно было считать смарт-карту с Mac OS, передать ее Dynamics AX, тем, чтобы он отработал эту смарт-карту в его workflow. И как это сделать, нужно понимать с самого начала. Иначе, проектируя workflow, вы это требование не учтете. Немаловажно еще подумать о поддержке, да? Прежде чем проектировать решение, нужно понять, а вообще оно потом поддерживается, как будет? Кто его будет поддерживать? И тут есть вариант. Есть, возможно, вам хочется делать свою службу внутренней поддержки. Допустим, вы большой холдинг, у вас достаточно много квалифицированного персонала, который, в принципе, может хорошо поддерживать любую систему, он обучаем и с этим справится. Возможно, вам нужно сделать соглашение с одним или неким партнером, в зависимости от того, что у вас поставлено, какие продукты поставлены, вот, кто что делал, и получать поддержку по каждому продукту в отдельности. Такой подход тоже имеет право на жизнь. И, естественно, есть возможность использовать Microsoft Premier Support, который работает по схеме, когда он является аккумулятивным запросом, аккумулятором запросов от пользователя, от организации, и потом, соответственно, квалифицирует их, понимает, кто в том или ином случае должен. Значит, она ожидается, к сожалению, не в следующем году, а через год. Поэтому, надеюсь, на следующей платформе мы покажем больше. Модель безопасности тоже изменилась. Подводя итоги, хотел бы сказать, что, вообще говоря, наше стремление иметь возможность реализовать те задачи, людей, которые работают с продуктом, неприятны. Вот. Всего это можно избежать, если принять правильное решение заранее, на стадии проектирования решения. Хотел бы ваше внимание обратить, потому что, насколько я понимаю, далеко не все с вами из вас присутствующих. консультаций достаточно много, тренинги и тому подобное. Но это из того, что есть в продаже, которое переведено, которое на русском языке, которое вы можете купить практически в каждом магазине. Вот. Есть портал по текущей версии продукта АК 2009. И есть системные требования. То есть, допустим, у вас есть определенное представление о том, в IT есть определенное представление о том, что у вас есть и на какой платформе, вообще говоря, собираетесь работать, вы можете посмотреть на системные требования и понять, допустим, вы можете эту систему сразу поставить, или что-то для вам для этого нужно. Ну, допустим, очень простой такой маленький пример. Когда мы приехали вот на тот самый мальтийский проект, мы с удивлением узнали, что у них AD, вообще говоря, вот 2000. Вот. А вообще для 2009 версии нужен 2003 Native Mode, а еще лучше 2008 Native Mode. И они обратились к нам вопросом: ребят, ну вот понимаете, системные требования, они не совпадают. Что будем делать? Работать-то не будет, а проект-то надо как-то двигать. Вот. Ну, естественно, обходные пути всегда есть. Решение на самом деле очень простое, мы его сделали, и оно работает прекрасно. Но проверять, что у вас есть и что нужно для того, чтобы там не иметь неких там процедур по нахождению обходных путей, всегда было бы хорошо, и посмотреть системные требования никогда не лишним. Если вам не трудно, пожалуйста, заполните ваши анкеты. Они у вас есть. Я понимаю, что уже последняя сессия и фактически конференция заканчивается, но тем не менее постарайтесь заполнить. Вопросы, пожалуйста.
В нем. Это понятно, что это утопия. А, у вас еще есть NAV.
Да.
И у вас есть AX.
Да.
А, это...
AX это, скажем так, это Enterprise, да? Это Middle Enterprise, но если по-английски. Я вот прошу прощения за английскую терминологию. Вот. А NIV это Small Business больше. Вот. Это связано с рядом моментов, хотя по функциональности они похожи. Например, в AX очень много сделано для производства, и оно несколько другое, чем в NIV. И если говорить о крупных инсталляциях, AX подходит намного больше. Вот. С точки зрения, ну, то есть как оперировать, да, деньгами, пользователями. Если пользователями, у нас есть тесты на, для AX, официальные тесты на 3000 человек. Вот. Есть продажи, для которых делались внутренние тесты, на 6000 человек. То есть в зависимости от того, как бизнес-роли между ними делятся. Потому что не секрет, то один пользователь, там, допустим, просто набивает пальцами, да, а другой пользователь там разносит достаточно большой документ. Или же, допустим, запускает какой-то отчет достаточно сложный, да, оборотную ведомость там, за полгода. Вот. Соответственно, нагрузка каждого из них, она разная. Вот. Если говорить об некой усредненной нагрузке, то, соответственно, вот градации примерно такие.
И второй вопрос – это стоимость владения данной системой. Вы указали системные требования.
На самом деле не совсем такая. Во-первых, не каждые 2 года. Вот. А с точки зрения поддержки ситуация следующая. Каждый продукт Microsoft, не только ERP, да, имеет следующую структуру поддержки. Первые 5 лет, которые являются стандартной поддержкой, в рамках которых осуществляется полная поддержка систем. 5 лет. А, как правило, 5 лет они нечеткие. Почему? Потому что поддерживаются 2 последние версии, 2 последних сервис-пака к ним. Да? Соответственно, как правило, чуть-чуть вылазим за этот промежуток, потому что версии, они вот чуть позже выходят, чем 5 лет. Ну, например, выйдет следующая версия 6.0, она выйдет для России в 2012 году. И на момент выхода этой версии у нас будет, там, допустим, 6.0 и 5.0. 4.0 перестанет поддерживаться. Вот. У нас были исключения. Версия 3.0, например, которая в свое время родилась очень много лет назад, она поддерживалась 7,5 лет. Вот. После этого, после стандартной поддержки, у нас еще есть 5 лет, в рамках которой вы можете за отдельные деньги, вот, стандартная поддержка, да, а за отдельные деньги, допустим, получать поддержку напрямую от Microsoft, допустим, для данной конкретной версии, которая у вас есть, мы можем выпускать обновление того же законодательства. Если вот эти 5 лет, а вы их так получаете, да, в рамках обычной подписки на обновление, то вот эти вы следующие 5 лет вы получаете за отдельные деньги. Итого, в принципе, возможен промежуток в 10 лет. Это много. За это время обновится, я не знаю, меняется мир так быстро, и обновляются, допустим, платформы так быстро, и меняются бизнес-требования так быстро, что, в принципе, за 10 лет смена о версии системы, вопрос о смене версии системы, он, в принципе, ставится.
А, сервером.
То есть вопрос не в двух годах, да?
Да. Сервером понятно, с клиентом. А, если посмотреть...
Уже не совсем так. Смотрите, есть Dynamics AX как минимум 3 версии клиента. Это веб-клиент, угу. Да?
Полноценный.
Тонкий клиент.
Полноценный он? Он полноценный? Или это портальное клиент. Решение?
Это в том числе и портальное решение. Почему? Потому что с точки зрения полноценности, да, вы говорите о полноценности с точки зрения того, что вся ли функциональность там реализована. Угу. Вот. Разница между 4.0, которую вы, возможно, видели, и 2009 колоссальная. Вот. Но тем не менее, сейчас реализовано в портале, наверное, процентов 80 того функционала, который есть в обычном GUI. Хотя бы потому, что ряд вещей вообще на веб не выносится по видению требований. Просто не нужно. Uh-huh. Понимаете? Как правило, это просто вот не нужно. Потому что есть ряд операций, которые делают люди, вот сидят за компом, которые тот же бухгалтер, ему веб не всегда нужен. Или всегда не нужен. Да? Он просто делает свою работу, находясь в офисе. Удаленный бухгалтер – это скорее исключение. И для него, в принципе, можно делать там какое-то решение и дать ему, возможно, терминального доступа. Правильно? Угу. Вот. Поэтому с точки зрения клиента есть еще третий клиент. Это, вообще говоря, можно написать свой клиент, который будет работать через .NET Business Connector. То есть вариантов масса. Вот. По поводу тонкости клиента – это как раз веб-клиент. Причем с точки зрения предыдущей версии это был просто портал, и все. Да? Угу. Если вы хотели делать отдельную форму и строить ее свою, надо было как-то вот изобретать. Здесь нет. Вы берете форму, и она наследует все признаки, включая безопасность, которая, в принципе, есть у портала. Вы можете сделать ее свою. И строить куда, если ваш HelpPoint есть, да? Если, в принципе, платформа это есть, понятно. Да? Куда вам захочется. Угу.
Хорошо.
Мало того, мы недавно завершили, вернее как, наши партнеры завершили проект, который мы аудировали, которым они так и поступили. Потому что у заказчика, достаточно большого и серьезного заказчика, было требование по написанию 8 форм отдельных, которые он на свой портал строил в разных местах. Не было портала АКС, вот как бы отдельного портала, да. Вот. 8 разных форм. Причем достаточно насыщенных и очень большой там кусок функционала в них был вот сделан. То есть это фактически вот реально в реальном времени взаимодействие с системой. Без проблем. Еще вопрос, пожалуйста. Да.
Внедрение в компанию там, ну, грубо на этапе бурного роста, когда бизнес-требования меняются, ну, не каждый день, но там полгода назад компания совершенно не такая, как полгода назад была.
Это плохо.
Ну, я понимаю, плохо. Ну, сначала рост, потом сокращение.
Есть другой пример, да? Есть другой пример. У меня, к сожалению, может быть, не совсем корректный. У меня недавно вот, коллега приехал из арабских стран. Он говорит, ну вот сложно с ними работать. Я говорю, почему? Ну, вы понимаете, спрашиваю, когда будет документ готов там с описанием требований? Они говорят, иншалла, на все воля Господа. Понимаете? Вот, так нельзя работать. Существуют определенные коммитменты. К сожалению, наше время стекло. Вот, я не знаю, найдете ли у вас время, я готов на ваши вопросы ответить внизу. В том числе вот продолжить эту дискуссию по коммитментам и как это делать, да. Вот. Ну, то есть зал, скорее всего, закроют. Но я буду внизу по какое-то время, пока конференция не кончится. Поэтому, если у вас останутся вопросы, в зале экспертов, пожалуйста, я готов на эти вопросы ответить. Спасибо большое.